Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.
Доброе утро. Сегодня 20 октября. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом». Для начала о том, что случилось, пока вы спали. Жертвами коронавируса за минувшие сутки в Москве стали 49 человек. Это данные оперштаба. С начала пандемии в столице уже 6058 летальных исходов. Между тем, Роспотребнадзор сообщил РИА Новости, что уже в 41 регионе страны превышены эпидпороги по ОРВИ. Прививку от гриппа, по данным ведомства, сделал каждый четвертый россиянин. Прокуратура Нью-Йорка предъявила группе из 10 человек обвинение в контрабанде из США в Россию электронной аппаратуры на сумму 50 миллионов долларов в сговоре с бывшими и действующими сотрудниками Аэрофлота. По данным РИА Новости, среди фигурантов один житель России. Семеро уже арестованы. Судя по сообщениям, речь идет о вывозе из Америки продукции Apple. В минувшее воскресенье багаж пассажиров рейса Нью-Йорк-Москва задержался на час из-за того, что его проверяли сотрудники ФБР. Кроме того, у сотрудников Аэрофлота аннулировано 113 виз. Минфин предложил в рамках оптимизации расходов сократить в российской армии 10% должностей. Это означает их уменьшение примерно на 100 тысяч, пишут сегодня «Известия». По данным издания, идея в том, чтобы сократить число свободных вакансий и перевести на гражданскую службу тех, чья деятельность не связана с выполнением боевых задач. А это много кто, от кадровиков до медиков. Также Минфин предлагает увеличить сроки носки вещей, не давать офицерам военную ипотеку ранее, чем через 5 лет после окончания вуза, увеличить срок выслуги для пенсии до 25 лет и даже исключить из законодательства норму о ежегодном увеличении военной пенсии на 2% сверх уровня инфляции. Представители ЛДПР внесут сегодня в Госдуму законопроект, который разрешит участникам публичных мероприятий носить маски, когда соблюдение масочного режима является обязательным. Как пояснил один из авторов документа, Ярослав Нилов, инициатива поможет разрешить существующую юридическую коллизию. Сейчас закон запрещает, например, участникам митинга скрывать лицо под маской, при этом оштрафовать могут сейчас за то, что маски на лице нет. Дональд Трамп призвал ФБР провести расследование в отношении Байдена, но какого, старшего или младшего, не уточнил. «Он, очевидно, виновен», — сказал президент США журналистам своего пула. Ранее Трамп обвинял в коррупции Джо Байдена на фоне сообщения о том, что Хантер Байден получал за доступ к отцу от бизнесменов миллионы долларов. Кстати, до выборов в Америке ровно 2 недели.
Первым делом.
К основным темам. Апелляцию на приговор Михаилу Ефремову рассмотрит сегодня Мосгорсуд. Артист в сентябре получил 8 лет строгого режима за смертельное ДТП, после чего сменил защитников. Теперь у него 2 новых адвоката, которые, в отличие от Альмана Пашаева, решили не общаться с журналистами. Но зато поговорили с Александром Добровинским, который продолжает представлять интересы потерпевшей стороны.
Адвокаты связывались со мной, но по решению той стороны, я не хочу сказать по вине, мы не двинулись с места. Ничего конструктивного не предлагалось. Мы не знаем ни о какой смене позиции на сегодняшний день. Я читал жалобы на приговоры господина Ефремова, которые подали и его адвокаты, и сам господин Ефремов, и они просят там любое наказание, кроме лишения свободы. Ну, очевидно, суд, конечно, ознакомится или уже ознакомлен с этими жалобами. А дальше будем решать. Многое зависит от позиции прокуратуры. Что же касается нас, то мы подали гражданские иски. Иски не были пока удовлетворены. Сохраняется статус-кво.
Любопытная деталь. Вообще-то столичные суды с 13 октября перешли на новый режим работы. Из-за пандемии личный прием приостановили, а все процессуальные документы предлагают отправлять по почте. Но конкретно для этого процесса сделали исключение и пустят в зал журналистов, говорит пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Мы рассчитываем, что порядка 40 человек будут допущены в зал судебного заседания, будут там размещаться исключительно с соблюдением социальной дистанции. В ином порядке мы, к сожалению, пока работать не можем.
То есть это как бы такое, скажем так, отступление от правил, да, которые были вот с 13 октября введены? Это...
Ну да, своего рода отступление. Мы понимаем общественный резонанс этого дела. У нас, слава богу, есть помещение, которое позволяет принять большое число представителей средств массовой информации. И с учетом всех этих обстоятельств и принимая во внимание обязательно соблюдение всех тех санитарно-эпидемиологических требований, мы, в общем-то, планируем работать в таких условиях, в таком режиме.
Рассмотрение апелляции по делу начнется в 11 утра. Ожидается, что Михаила Ефремова привезут на заседание, то есть впереди общение реальное, а не по видеосвязи. При этом опрошенные нами юристы высказывают мнение, что на серьезное смягчение приговора актеру рассчитывать не стоит.
Первым делом.
Можно ли остановить войну? Лидеры Армении и Азербайджана вчера в интервью ТАСС, несовместном, разумеется, допустили переговоры в Москве на высшем уровне. С одной стороны, совсем недавно Россия уже усаживала министров иностранных дел двух стран за стол переговоров, и толку вышло немного. С другой стороны, как замечает Георгий Бофт, все это происходит на фоне утверждений в американских СМИ о том, что на стороне Азербайджана воюют переброшенные турками сирийские боевики.
Да и саму американскую прессу можно вполне заподозрить в симпатиях к Армении, но не к Азербайджану и Турции. И одни и те же факты якобы участия сирийских исламистов в боях в Карабахе циркулируют по западным СМИ со ссылками либо на соцсети, либо на базирующуюся в Британии сирийскую обсерваторию по правам человека, веры которой после фальсификации химических атак со стороны режима Асада нет. Так что доказательств участия исламистов в боях в Карабахе пока маловато. Тем не менее, привлечение внимания Москвы к этой теме Ереваном не нравится Баку. Есть еще одно обстоятельство, которое, возможно, подталкивает воюющие стороны пойти на хотя бы временное перемирие, несмотря на то, что пока их переговорные позиции выглядят совершенно непримиримыми. В случае прихода к власти в США демократической администрации Байдена позиция Вашингтона по отношению к Азербайджану и поддерживающей его Турции может ужесточиться. При этом связи Еревана и лично премьера Пашиняна со структурами, близкими именно Демпартии, известны. Байден уже давал понять, что он не признает решение карабахского вопроса в пользу Азербайджана, если оно будет достигнуто военным путем. Так что Баку и Еревану лучше сейчас попытаться зафиксировать свои позиции при посредничестве Москвы и выждать, чем закончатся выборы в Америке.
Георгий Бофт.
Первым делом.
Российские регионы на фоне пандемии продолжают вводить новые ограничения. В Московской области с завтрашнего дня и пока до 7 ноября запрещены массовые мероприятия, закроют выставки и музеи, а гражданам рекомендовано отказаться от проведения свадеб, юбилеев и других торжеств с большим числом приглашенных гостей. Это при том, что субботы в Подмосковье уже частично запретили развлекательные мероприятия в кафе, ресторанах и барах. Заведения могут теперь работать только до полуночи. И никаких компенсаций взамен не предложено, говорит арт-директор коломенского ресторана и клуба «Хиллтоп» Александр.
Но потери в виде клуба «Караоке», они существенно большие, потому что народ был в последнее время, по крайней мере, последние две недели достаточно приличное количество. Но с учетом того, что губернатор выпустил закон о работе до 12 часов, а так предполагает, что в дальнейшем времени опять все закроют, то мы хотим остаться просто хотя бы на плаву, чтобы потом хотя бы заново начать работать.
Хитрить и работать после полуночи подпольно, похоже, никому и в голову не приходит, рассказывает диджей Вадим Адамов, у которого в Подмосковье уже сорвалось одно выступление.
Те заведения, где существуют какие-то дискотеки, то есть это ресто-пабы или рестораны с танцами, они работают строго до 12. После 12 они закрываются и всех людей выгоняют. Будут ли работать в темную? От своих знакомых, от коллег, от людей, с которыми я общаюсь, такой информации я не слышал, не поступало, потому что все соблюдают меры предосторожности, то есть соответствуют тем ограничениям, которые были введены.
На фоне новых мер соцсети обсуждают видео с празднования дня рождения пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Судя по всему, вечеринка была масштабная, с большим количеством гостей, но без масок. Высказывается, впрочем, версия, что люди на видео уже получили свои вакцины, а сам именинник, как известно, ковидом и так переболел.
Первым делом.
Московские школы, которые с понедельника официально на частичной удаленке, в первый же день столкнулись с проблемами. Платформа Microsoft Teams, которую интегрировали в программное обеспечение Московской электронной школы, рухнула, не выдержав единомоментного наплыва пользователей. А почему, собственно, власти выбрали Microsoft Teams? Что там такого, чего нет у других продуктов? Вот какую версию озвучивает гендиректор компании «Зекурион» Алексей Раевский.
Здесь, скорее всего, речь идет о каких-то политических причинах. Видимо, у Microsoft более сильное лобби. Здесь исключительно вопрос, у кого лучше связи в Министерстве просвещения и в подобных организациях. Вопрос стоимости, вопрос удобства. Но здесь еще играет роль, в принципе, расположение серверов. У Zoom большинство серверов, вот этих вот для конференций, находятся в США. С точки зрения интернет-трафика это не очень оптимально и, возможно, не очень хорошее качество работы. Microsoft, потому что у них то же самое, в принципе. Есть российские средства для видеоконференций, и почему вот не обсуждается их использование, мне вообще непонятно.
Действительно странно, поскольку в этой нише и правда много российских разработок. Это и Webinar.ru, и Deep Platform, и Видеомост, и TrueConf, которые, кстати, лидируют на рынке видеоконференц-связи в Восточной Европе.
Первым делом.
Ну, хоть что-то Олег Тиньков успешно продал. СМИ узнали, что бизнесмен избавился от своей доли в сервисе «Сравни.ру». Это такой агрегатор, где можно сравнить и подобрать финансовые услуги от разных компаний. Например, сейчас это самая большая площадка по продаже полисов ОСАГО. 6 лет назад проект оценивали в $5 миллионов. Сейчас, видимо, он стоит дороже. Прибыль появилась впервые в позапрошлом году. 50 миллионов рублей. Правда, в прошлом упала до 7 миллионов. Сколько выручил Тиньков от сделки, неизвестно. А зачем вообще продавал, рассуждает аналитик компании «Атон» Михаил Ганелин.
Финансовый агрегатор – это вещь тоже очень полезная и интересная, поэтому определенную стоимость и ценность он, конечно, представляет. Ну и, по всей видимости, Тиньков решил выйти из этого бизнеса. Наверное, не было найдено каких-то синергий, может, с основным бизнесом. И, может быть, его доля уже достаточно возросла, и он просто захотел зафиксировать какую-то прибыль. А другие акционеры были заинтересованы в увеличении своей доли, поэтому такой небольшая частная сделка, я думаю.
Покупателями доли Тинькова стали другие акционеры финансового супермаркета Goldman Sachs и американский инвестфонд Беринг Восток, чей основатель Майкл Калви сидит в Москве под домашним арестом. Наблюдатели говорят, что если бы не срыв сделки по продаже банка Тиньков Яндексу, а там была цена вопроса в $5.5 миллиардов, новость про Сравни.ру вообще бы вряд ли кто-то заметил.
Первым делом.
Уже не успеваю рассказать в этом выпуске о том, что аукцион по продаже имущества Никиты Белых не состоялся. На 3 иконы, старинный сервиз и скульптуру Наполеона не нашлось покупателей. Выясняем, есть ли чем бывшему губернатору погасить штраф 48 миллионов. О том, что стартует групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. Впервые в истории там будут сразу 3 российских клуба. «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив». Первые 2 выйдут на поле уже сегодня. А еще у нас рассказы жителей Европы, которую тоже накрыло второй волной коронавируса. Власти Бельгии даже сравнили происходящее с цунами. У меня аж пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в «Браткаст».
«Первым делом». Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.